بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، по милости Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, приступаем к чтению тафсира, а именно тафсира суры Аль-Кахф, то есть тафсира суры Пещера. И мы будем опираться, или же читать и переводить, тафсир шейха Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймина. В своем тафсире, то есть будем опираться именно на него. Почему выбор пал на тафсир суры Аль-Кахф? В первую очередь, наверное, исходя из тех хадисов, которые указывают на достоинство чтения этой суры, или же на достоинство заучивания первых 10 аятов этой суры. Но также по причине того, что мы часто, как говорится, сталкиваемся в практике. Какие хадисы указывают на это? Во-первых, это хадис, если не ошибаюсь, Абу Саид Аль-Худри, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман караа сурат Аль-Кахф фи йоми Аль-Джум'а, Адаа ляху мин ан-нури ма байна аль-джум'атайн». Тот, кто прочитает суру Кахф в пятницу, то есть в пятничный день, тому будет даровано, или же тому будет дарован свет между двумя пятницами. То есть до следующей недели, грубо говоря, он обеспечит себе нур. Как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис достоверный. И исходя из этого хадиса, многие мусульмане стараются практиковать эту сунну и читать Суратуль Кахф. И как говорят ученые, то есть время чтения этой суры начинается уже после магриба четверга. То есть если кто-то знает то, что он в пятницу будет занят, допустим, и так далее, алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух, то он может прочитать эту суру, когда? После магриба в четверг уже прочитать. И длится до магриба пятницы. Вот это время чтения этой суры. И так как многие практикуют, то было бы хорошо, если бы они ее читали, зная те смыслы, которые в ней содержатся, зная тафсир этой суры. Также из тех достоинств, которые сообщаются относительно конкретно суры Аль-Кахф, это хадис Абу Дарды о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ман хафиза ашра аятин мин аввали сурати Аль-Кахф усима мин ад-даджаль». Тот, кто выучит первые 10 аятов из суры Кахф, будет обезопасен от даджаля. Этот хадис приводит имам Муслим. То есть также многие по причине этого заучивают, хотя бы первые 10 аятов заучивают из этой суры, чтобы попасть под этот хадис и быть обезопасенным от даджаля. И опять же, когда они заучили эти аяты, было бы хорошо, если бы они знали смыслы, более глубоко знали то, что доносится в этой суре. Дай ему подушку. Или ты сидишь просто на ней? Ну дай ему под спину. Таиб. И шейх ибн Усаймин, рахматуллахи алейх, начинает со слов: «Бисмилляхи ррахману ррахим, альхамду лилляхи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, амма ба'д». С именем Аллаха, милостливого, милующего, воистину всей хвалы заслуживает один лишь Аллах, Господь миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семейству и всем его сподвижникам. А затем сура Туль-Кахф Маккия. Шейх ибн Усаймин начинает с того, что говорит, что сура Кахф мекканская. Вы знаете, что ученые делят суры на Маккия и Мадания, на мекканские и мединские. Сура Кахф, говорит, Маккия. «Вастафна ба'дуль муфассирин ба'дуль аят». Но некоторые истолкователи Корана сделали исключение некоторых аятов. Ауалиха сказали, во-первых, первые с 1 по 8 аят. Также исключили 28 аят. И также исключили 107 по 110 аят. Аля аннаха мадания. Сказали, что вот эти аяты мединские. Несмотря на то, что вся сура мекканская, вот эти аяты мединские. Валякин хадали стесна. Яхтачиля далиль. Однако такое вот исключение сур нуждается в доводе. لأن الأصل أن السور المكية مكية كلها. Потому что основой является то, что если сура мекканская, то она вся мекканская. وأن المدنية مدنية كلها. А если сура считается мединской, то она вся мединская в основе. Если кто-то хочет этому противоречить, пусть приведет довод. Скажет, что вот мы заявляем, что такие-то, такие-то аяты не являются мекканскими, они мединские, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, допустим, сказал, или это было происшествие там-то и там-то и так далее. Фаиза раайта истиснаан, фалябудда мин далиль. Поэтому если ты видишь, что кто-то говорит, исключением являются такие аяты, нужно далиль, нужен довод на это. Вальмаккима назала кабля л-хиджра, вальмадани ма назала ба'да л-хиджра. И вот многие путают, когда говорят, а что значит мекканские, что значит мединские? Некоторые говорят, мекканские аяты те, которые были спосланы в Мекке. А мединские говорят, те, которые были неспосланы в Медине. Логично. Но шейх Ибн Усаймин, смотрите, что сказал. Говорит, мекканскими аятами считаются те аяты, которые были неспосланы до хиджры, до переселения. То есть с местом связывает или со временем? Со временем. Не важно где, важно когда. Если говорят до хиджры, то они мекканские. А мединские, говорят, считаются те, которые были неспосланы Всевышним Аллахом после хиджры. Хатта вай назаля бигойриль Мадина. Даже если они были неспосланы не в Медине. Мэсалю ковлихи та'аля, например, слова Всевышнего Аллаха. Аль-яума акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лякум аль-исляма динан. Сегодня я сделал совершенной для вас вашу религию и завершил по отношению к вам милость свою и доволен для вас исламом как религией. Факот назалят би арафа, аама хаджати л-вада. Эти аяты были неспосланы на Арафате, в день прощального хаджа пророка саллям, то бишь где? В Мекке. Однако после хиджры, несмотря на то, что были неспосланы в Мекке, считаются, значит, какими? Мединскими. Это одни из последних аятов. Одни из последних аятов, которые были неспосланы. То есть вот такую основу ставит шейх Ибн Усаймин перед тем, как приступить непосредственно к тафсиру. Затем говорит, цитируя первые аяты из суры Аль-Каф, в которых сказано «Альхамду лилляхи ллази анзаля аля абдихи л-китаба валям яджаллаху иваджа». Хвала Всевышнему Аллаху, который не спасал своему рабу Писание и не сделал в нем кривды. «Кайиман ли юнзира ба'сан шадидан мин ладун хуа юбашшир аль-му'минин, аллазина я'малуна ссалихати анна лахум аджран хасана». Однако это Писание прямое, стойкое. Для того, чтобы предостеречь от мучительного наказания со стороны Всевышнего Аллаха и обрадовать верующих, которые творили праведные дела, что их ждет прекрасная награда. Мяки фина фихи абада. И они пребудут там вечно. Таков смысл этих аятов, первых трех аятов, перевод. Далее шейх начинает делать толкование слово за слово. Говорит, коулюху та'аля. Всевышний Аллах начал эту суру, этот первый аят из этой суры словами «Альхамду», то есть «хвала», то, что мы переводим как «хвала». «Хуа васхуль махмуди биль камали, махаббатан ва та'зиман». Что такое «альхамд», «хвала»? Это описание хвалимого какими-то качествами совершенства, любя и возвеличивая. То есть что значит, что такое «хвала», что значит «похвалить»? Когда ты человеку описываешь его какие-то хорошие качества совершенно, говоришь, человек сильный, он такой сильный, старательный, трудолюбивый там, и так далее. Что ты делаешь? Ты хвалишь его, так ведь? Вот это называется хвала, то есть описание человека какими-то положительными качествами. Если ты это еще делаешь махаббатан ва та'зиман, любя его и возвеличивая, то вот это как раз-таки все то, что соответствует, четко соответствует арабскому слову «альхамд» – «хвала». «Уабикаулина махаббатан ва та'зиман хараджаль матх». Когда мы сделали вот эту добавку, любя и возвеличивание, возвеличивая, тем самым мы исключили арабское слово «матх», которое тоже как «хвала», или давайте, чтобы разница была, пусть это будет «хвала», а «матх» – «похвала». «Похвала», скажем так, условно. Почему? «Лианна л-матха» «Ля ястальзиму л-махаббата ва та'зим». Потому что похвала не сопрягается с любовью и возвеличиванием. Не обязательно. То есть, если человек даже не любит и не возвеличивает, но хвалит, может быть, льстя, Это называется мадх. Но называется ли это альхамд? Хвала? Нет, не называется. До тех пор, пока вот в эту похвалу, в мадх, не будет также она что? Сопутствоваться с любовью и возвеличиванием. И мы не раз пример приводили. Допустим, бывает так, что может быть какой-то работник хвалит своего начальника или работодателя. Говорит, он такой, он сякой и так далее. А в душе вообще он его не любит. Так ведь? Но какое-то, может быть, возвеличивание в какой-то степени есть. Кто-то, может быть, кого-то любит, но не возвеличивает. Как, допустим, муж жену же не возвеличивает, и жена мужа. Но жена мужа может еще возвеличивать в какой-то степени, да? То есть, но любовь присутствует. Это когда во время похвалы, во время хвалы. То есть, вот это называется матх. Но если это все вместе, то есть, когда человек хвалит кого-то, любя, возвеличивание, это уже называется альхамд. И именно это слово Всевышний Аллах применил в этом аяте, сказав «Альхамду лилля» – «Хвала Аллаху». И как сам же шейх и говорит «Бэль кот ямдахуль инсану шахсан, ля юсауи фальсан». Иногда, говорит, человек может хвалить кого-то, кто и гроша ломаного не стоит, то есть даже фальса не стоит. «Валякин ли раджа и манфаатин, аулидаф и мадарра». Возможно, он это делает, надеясь на какую-то пользу или выгоду от него извлечь. Или же, чтобы он не навредил ему, хвалит, что-то говорит, боясь, что если он не похвалит, не скажет, что какой-то вред это ему принесет этот человек. Вот с такой целью. «Уамма альхамд фа иннаху васфун биль камали мааль махаббати ват та'зим». Это называется как? Матх или хамд? Когда человек хвалит, боясь, что навредит, или матх. Однако, говорит, хамд – это то, что когда он описывает качественное совершенство, любя и возвеличивая. Кому этот альхамд? Аллах говорит, альхамду лиллях, Аллаху. Хаза смун алямун аля Аллах. Аллах – это имя собственное нашего Господа. То есть это одно из имен Аллаха, субханаху ва тааля. Мухтасун бихи – только ему присуще. Только ему присуще. Есть ли какие-то имена могут разделять как рабы Всевышнего Аллаха, так и Всевышнего Аллаха, допустим, мы можем человека назвать Карим, можем человека назвать Азиз, можем человека как еще назвать? Рахим. Так ведь? Но есть имена, которые присущи только Аллаху. Ар-Рахман. Так ведь? Из этих имен Аллах. Никто не может назвать там Аллах. Только Аллаху. Ля юсафу бихи гайруху. Никто помимо Аллаха не описывается этим, что он Аллах. Вахуа алямун аля дзатиль мукаддаса табарака ва тааля. Это является его именем собственным, который указывает на его благословенную сущность. И Аллах сказал «Альхамду лилляхи» – «Хвала Аллаху». Под этим имеется в виду, так как вы знаете из других тафсиров, что «аль» в слове «альхамд» – «лилистиграк» – имеется в виду «вся хвала», «алям» в слове «лилляхи» – что «лилистихкак», то есть «заслуживает», поэтому… Если более дословно перевести, это будет как «всей хвалы или абсолютной похвалы заслуживает только лишь Аллах». Вот это смысл слов «альхамду лилля». Поэтому, когда тебя спрашивают, говорят, как дела? Ты говоришь «альхамду лилля». Что это значит? Восхваляю Всевышнего Аллаха, то есть всей хвалы заслуживает только Аллах. А можно ли еще кого-нибудь хвалить? Можно, но эта хвала будет относительная. То, за что человек. То есть человек что сделал, ты его за это похвалил. А вот абсолютная, полная, безграничная хвала лилляхи. Только Аллаху принадлежит. Только он такой заслуживает. Далее Аллах говорит «Аллази анзаля аля абдихи л-китаб». Аллаху, который ниспослал своему рабу Писание. Джумля «Альхамду лилляхи ллази анзаль». «Хал хия хабарун арод Аллаху субханаху ва тааля ан юхбира ибадаху би аннаху махмуд». أو هي إنشاء وتوجيه على أننا نحمد الله على هذا أو الجميع. Такой вопрос задает шейх Ибн Усаймин нам, а я вам. Говорит слова Всевышнего Аллаха. Хвала Аллаху, который ниспослал своему рабу Писание. Вот это, говорит, предложение. Хвала Аллаху, который ниспослал. Это предложение со стороны арабского языка является хабар, то есть сообщение. Аллах Субханаху Ва Тааля хочет сообщить своим рабам то, что он тот, кто заслуживает этой хвалы. То есть хвала принадлежит ему. Аллах сообщает, знаете же, что хвала, она принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Вот Аллах хотел тем самым, что сообщить нам, или же это инше. Инше, то есть Всевышний Аллах этим предложением хотел побудить нас восхвалять его. Как будто бы говоря, восхваляйте же Аллаха, который не спасал. Или говорит и то, и то. Какие предположения есть? Аль-Джамия. Почему? Потому что дальше в книге сказано Аль-Джамия, да? Тайп. Смотрите, братья, в Феннуль-Баляга, то есть в риторике арабского языка, в красноречии, в науке Баляга, ученые говорят, что все тексты, вот любое предложение, можно поделить на хабар и инша. Вот любое арабское предложение здесь взять, это либо хабар, либо инша. Что такое хабар? Как они их разделяют? Говорят, хабар – это то, что можно, правдивость чего можно подтвердить или же отрицать. Хабар. А инша – это такой вид предложений, правдивость которых нельзя подтвердить или отрицать. Нельзя сказать, ты лжешь, допустим. Если я скажу, с утра шел снег, допустим, и просто с русским примером приводя, с утра шел снег. Вот это хабар или инша? Хабар, почему? Ты можешь сказать, ты врешь, снега не было. Или можешь сказать, да, ты прав, снег был. То есть можешь подтвердить, значит это хабар. А если я тебе скажу, встань, это инша или хабар? Инша, потому что ты не можешь сказать, ты лжешь. Так я тебе сказал, встань, конечно, ты не можешь сказать, ты лжешь. Вот это инша уже называется. Или вопрос, допустим, я какой-то если задам. Ты был сегодня там-то и там-то? Ты лжешь. При чем здесь ты лжешь? Я тебя спрашиваю, так ведь? То есть это инша называется. И вот шейх спрашивает, а вот эта джумля? Альхамду лилляхи ллади анзаля аля абдихи ль-китаб. Это инша или хабар? Или то и другое? Да, как шейх сам же отвечает, говорит, и то и другое. И то и другое. Аль-джаваб, говорит Ибн Усаймин, аль-джами'а. Фахуа хабарун мин Аллахи аля нафсихи, вахуа иршадун лана, аннахмад Аллаха, азза ва джалля аля залик. То есть в этом как содержится сообщение, что всей хвалы заслуживает один лишь Аллах, знаете же это. Также в этом содержится наставление для нас, чтобы мы восхваляли Всевышнего Аллаха за это. И так бывает то, что иногда Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, внешнее строение – это хабар. Если посмотреть по строению, это хабар. Но в нем может подразумеваться инша тоже. Как, допустим, смотрите, вот элементарно такой пример. Заходит учитель в класс, у него намерение, допустим, сейчас какой-нибудь физический, математический диктант начать для своих студентов. И заходит, и он говорит, так, ручки, тетрадки перед собой. О чем? То есть он сообщил, он сообщает, он не спрашивает, он не повелевает, он просто говорит, ручки, тетрадки перед собой лежат. Сообщил. На самом деле, может быть, у студентов они у кого-то в портфеле, у кого-то еще где-то, так ведь? Но что он хочет этим сообщением? Чтобы вы сказали, а, понятно, и начали, полезли в портфель, положили перед собой. То есть он это просто повествует, говорит, но дает тебе знать, чтобы ты достал эти вещи. И вот точно так же, да, побуждает к этому, наставляет на это. Точно так же здесь. Понятно, само строение хабар это однозначно, в этом спору нет. Тогда вопрос может быть у вас возникнуть, почему шейх Ибн Усаймин говорит джамия? А инша это как? Он же не приказал, не спросил, почему инша? Вот мы говорим, иногда так может быть. То, что сыра, сама форма, как хабар, однако требуется что? Инша. Какой инша? Чтобы мы восхваляли. То есть восхвалите же Аллах Субханаху ва Тааля, который не спасал своему рабу Писания. Таиб. Аллах сказал, «Альхамду лилляхи ллади анзаля аля абдихи». Хвала Аллаху, который не спаслал Мухаммаду, посланнику, пророку. Кому? Кому? Мухаммаду сказано. «Альхамду лилляхи анзаля аля Мухаммадин». Рабу. Сказано рабу, абдихи. На. Я не Мухаммадан. Да, само собой, имеет в виду Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. «Уасафаху та'аля биль-убудия». Но в этом аяте Аллах захотел описать его рабством. لِأَنَّهُ أَعْبَدُ الْبَشَرْ لِلَّهِ. Во-первых, потому что он был самым поклоняющимся человеком. Самым поклоняющимся Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля созданием. وَقَدْ وَصَفَهُ تَعَالَى بِالْعُبُدِيَّ فِي حَلَاتٍ ثَلَاثٍ. И Аллах описывает его таким качеством, качеством рабства. В трех местах в Коране или в трех положениях. Первое, говорит шейх Ибн Усаймин, Хали инзали Куран алейхи, камафи хадихи ая. Когда Аллах упоминает о такой вещи, как неспослание Курана, когда рассказывает, описывает о неспослании Корана, он, Мухаммад, называет раб в этом месте. То есть, как в этом аяте, «Альхамдуллахи аллази анзаля аля абдихи», говорит, который ниспослал своему рабу. «Фи хали дифа'и анху». Также, когда Аллах берет под свою защиту Мухаммада, хочет от чего-то защитить его, хочет показать его непричастность к чему-то, тоже называет рабом. В таких местах, в Коране, которые встречаются, Аллах также называет рабом. Например, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى, Аллах говорит, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. А если же вы сомневаетесь относительно того, что было ниспослано нашему рабу, говорит, не Мухаммаду, не посланнику, не рабу нашему, فَأْتُ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ, тогда явитесь же с такой же, или тогда явитесь же с сурой, подобной этой. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, и призовите ваших свидетелей мин дуни ля, помимо Всевышнего Аллаха, ин кунтум садикин, если вы говорите правду, как это аят из начала сура Аль-Бакара. Опять же, для нас шахид какой? Где? Ах, Аба Сулейман. Где шахид в этом аяте? Абдина, нашего раба Аллах. Когда, то есть, берет под свою защиту, тоже называет рабом. وَفِحَالِ الْإِسْرَى, также, когда упоминается перенос пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Исра валь-Миарадж, вы же знаете, перенос и вознесение, также называет рабом, как Аллах субханаху ва тааля в самом первом аяте суры Аль-Исра говорит, Субхана ллязи асра би абдихи лейлам мин аль-масджиди аль-харами иля аль-масджиди аль-акса ллязи баракна хауляху линурияху мин аятина иннаху хуас-самиу аль-басир. Причист тот, или же безупречен тот, кто перенес своего раба ночью с мечети Харам в мечеть Аль-Акса, окрестности которого мы сделали благодатными для того, чтобы явить некоторые из наших знамений, или для того, чтобы показать некоторые из наших аятов. «Иннаху хуа самиу аль-басыр». Воистину, он является слышащим и видящим. То есть Аллах говорит, причист и безупречен тот, который перенес кого? Би-абдихи, своего раба. То есть, когда идет упоминание вот этого великого события, Аль-Исра, Валь-Миарадж, то есть переноса, потом вознесение на седьмое небо пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, также Аллах называет его абд, упоминает о его рабстве. Яъни фи ашрафи макаматин наби, саллиллаху алейхи ва саллям. О чем это говорит? Что Аллах обращается к Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, как к рабу, или описывает его рабством в почетных местах в Коране, ниспослание Писания, или когда хочет высказать свою защиту относительно него, или же о таком великом событии, как Исра, то Аллах называет его рабом в почетных местах. Уасафаху Аллаху тааля бианнаху абд. Аллах описывает его тем, что он раб. Ва ни'маль васф. И как же прекрасно это описание рабством. Ан якуна линсану абдан лилля. Описание рабством, если человек является рабом Аллаха. Как прекрасно описание рабством в общем? Да нет, субханаллах. Не особо как бы люди хвалятся, потому что никто не говорит, да я раб, хвалясь этим. Нет, это как бы не совсем похвальное такое качество. Наоборот, мы знаем то, что у нас, то есть рабы, есть у них какие-то ограничения, есть какие-то обязанности, так ведь они отличаются от свободного человека. Однако, если человек является, это при том, что если человек является рабом человека или создания, а если же человек является рабом Аллаха, то в этом почет, в этом почет. Иногда люди кичатся даже своим рабством по отношению к людям. То есть он раб и все равно гордится даже этим рабством. Если что? Если он любит своего рабовладельца, если так сказать. Как вот дальше шейх приводит, говорит, «Хатта каля л'ашику фи машукатихи». Как один влюбленный человек по отношению к своей любимой сказал следующие слова, «Ля тад'уни илля бия абдаха». فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِ. Кому-то говоря, обращаясь к третьему лицу, говорит, «И не называй меня, не зови меня никак, кроме как о раб ее», говорит. «Воистину, это является одним из самых достойных имен для меня, или самых почетных названий для меня». То есть человек любит одну девушку и другому говорит, «Если ты ко мне обращаешься, называй меня ее рабом». Потому что для меня это будет почетом и достоинством, говорит. То есть я настолько сильно ее люблю, что я готов быть ее рабом даже и так далее. То есть вот в таком смысле. Иногда люди даже этим кичатся. Аллах говорит, «Альхамду лилляхи ллади анзаля аля абдихи». Что анзаля? Иш? Да. А это не да? Я абдаха. То есть, «Ля тадуни, не взывай ко мне, илля, никак, кроме как, посредством». То есть, как обращаться? Посредством «я абдаха». Аль-Китаб. Писание. Если вопросы есть, спрашивайте. А? Да, у меня же это есть. Я потом отшить. Нет, я же сказал, мы можем хвалить. Я же поэтому сказал, что мы можем, в принципе, хвалить. Хамд тоже можем делать. Но это будет аль-хамд. Или хамд просто. Хамд. А вот аль-хамд абсолютная хвала. Вся полностью хвала. Безграничная хвала. Она только Аллаху, субханаху ва тааля. Таиб. Аль-китаб. Аллах сказал, ниспослал писание. Аль-китаб, ай аль-Кур'ан. Имеется в виду Кур'ан. Суммия китабан, но Кур'ан был назван писанием, лианнаху юктаб, потому что он записан, потому что он записывается. Ау лианнаху джамия, или потому что он джамия, собирает, то есть собран был. Лианна аль-катб, бимана аль-джама, потому что слово катб, его смысл джама, то есть собрать. Вот это мадда катаба, приравнивается в арабском языке, один из его смыслов джама'а. Даже китаба. Почему китаба? Когда ты буквы собираешь, пишешь ты, то есть собираешь эти буквы. Валихаза юкаль, поэтому говорят аль-катиба. Арабы говорят аль-катиба, то есть какие-то батальоны или отряды называют катиба. Группы, то есть людей военных. Яни аль-маджму'ату мин аль-хайль. Или видите, группа собранных, допустим, коней, лошадей, то есть кавалерию тоже называют так. Валь-Кур'ан салихун лихаза вахаза. Фахуа мактубун, вахуа айдун джамя. Поэтому Кур'ан мы можем сказать, как и это подходит. Во-первых, он записан, записывается. Во-вторых, он был собран также, Кур'ан. То есть и к этому подходит, то есть и так, и так. Поэтому Кур'ан называют китаб. И в данном случае Аллах сказал, хвала Всевышнему Аллаху, который ниспослал своему рабу, китаб, то есть писание. Ну, имеется в виду, конечно, Кур'ан. Валям яджаалляху иваджа. И не сделал в нем кривды. И не допустил в нем неправды, то есть, и не сделал для него «ивач». «Лам яджаал ли хазаль Кур'ан «ивача», баль хуа мустаким». Не сделал для этого Кур'ана кривды, то есть, кривизны какой-то не допустил в нем, баль хуа мустаким, однако он прямой, явный, четкий, мустаким Кур'ан. Давайте здесь паузу сделаем, иншаллах. У нас второй яд, да, как раз закончился. И продолжим. Бизнилляхи тааля.